В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о последствиях думских выборов и о том, что происходит после них. Выборы эти дали Владимиру Путину конституционное большинство в Государственной Думе и видимость массовой поддержки народа. Есть ли что-то, что способно сдерживать российскую власть? В студии «Радио Свобода» наши гости, политики Ирина Хакамада и Владимир Милов. Ну и веду программу я, Михаил Соколов. Теперь мы поговорим, собственно, о том, что происходит. Добрый вечер. И первый вопрос Ирине. Вы давно у нас не были. Хочется узнать о вашем последнем опыте. Что заставило вас прервать почти десятилетнее открытое неучастие в политической жизни? Там, желание драйва, денег, славы?
Ну, у меня, по-моему, драйва, денег и славы прямо вот то, что надо. У меня и так все за 10 лет как раз было. У меня было два желания. Первое – помочь приятелю, которую знаю, как, ну, порядочный человек и реально бьется не только за Браудюрсо, в чем его обвиняют многие, а действительно за бизнес.
За Крым наш тоже бьется.
А Крым наш, это он по-другому не может говорить, потому что он уполномоченный при президенте, только я могу говорить, поэтому я была с отдельной позиции. Но, кстати, Крым все равно отдать невозможно, так рассуждать не по-дилетантски, журналистски, а профессионально. Но можно компенсировать, можно легализовать, можно вести какие-то
Легализовать серьезные... краденое, это хорошо звучит. Но мы можно, это обсудим, да-да-да.
Можно, ну, знаете, так японцы могут говорить, что острова краденые, Курилы, мы за них бьем. Знаете, это лексика не для политических решений. Это лексика для хлестких программ, понимаете, на Радио Свобода.
Спасибо.
А реально, кто хочет установить мир и понимать, что любая война должна быть закончена, будут решаться проблемы параллельно и с Крымом, и с Донецком, и с Украиной. Не будет этой воли, а будет только наяривание риторики, то мы и все втянутся в бесконечную суррогатную войну, в которой пострадает прежде всего Россия и Украина.
Ирина, ну так вы вот поучаствовали, да, и все-таки как вы оцениваете свое выступление, выступление партии Титова, партии Роста?
Ну, слабый.
1%, да, там что-то
да,
такое?
Да, 1,5 или 1,2, но мы слабо выступили. Это была какая-то такая сложная авантюра за 3 месяца что-то создать, составить федеральный список, в котором никто не известен. Я возглавляла только Москву, и при этом пытаться поднять бизнес, который вообще-то у нас неподъемный на голосование.
Что значит поднять бизнес? Поднять бизнес Титова или поднять, как спасти бизнес, который в России все помирает?
Кажется? Ну, малые и средние, которые помирают. Угу. Мы думали, они уже настолько помирают, что сейчас побегут голосовать. Ничего, это
так некому, армия. Наверное, бежать. Хорошо, Владимир Милов, как вы оцените со стороны? Вы в выборах не участвовали, хотя поддерживали некоторых кандидатов оппозиционных по округам. А как вы оцените дебют партии Роста?
Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать, честно говоря. Вот знаете, я когда были прошлые выборы 2011 года, я потом постфактум обсуждал их итоги с Григорием Явлинским. И помню, что Яблоко тогда набрало больше 3%. Это для демократических партий, ну, был некий мини-прорыв. Такого не было давно. И, ну, я спросил его, что он думает, почему так получилось. Он говорит, не было спойлера. Вот это очень важно, что это традиционно была одна из тактик Кремля создавать вот эти абсолютно ненужные, такие тепловые шашки отстреливающие, да, вот эти фантомные проекты, якобы либеральные, якобы демократические, просто для того, чтобы расщепить голоса демократического избирателя, и в тот раз это не получилось, потому что, помните, была история с попыткой Прохорова возглавить правое дело, неудачное, он потом за 3 месяца до выборов из партии ушел, и она там набрала 0 без палочки, да, а в этот раз такую достаточно упакованную партию, якобы либеральную, выставили, вот нашли многих людей, которых избиратели, в общем, знают, и по телевизору видели, и традиционно они ассоциируются именно с демократическими либеральными взглядами. Ну, что сказать, если бы не было партии Роста, то у хотя бы одной из демократических партий, реальных оппозиционных, был бы шанс хотя бы 3-3% барьер преодолеть.
Ну, что бы это дало? Сели бы коробочку,
вы знаете,
так сказать,
перейдем. Михаил, в той ситуации разгрома демократических сил, которая случилась на выборах Госдумы, хоть какая-то моральная зацепочка для, так сказать, поднятия боевого духа, это уже было бы неплохо. Но вот видите, выставив эту такую фантомную партию, Кремль, в общем, добился своего и голоса распылил.
Ну, то есть, Ирина, поработали спойлером, разрушили демократическое движение. В общем, все обвинения понятны. Наверное, надо тебе покаяться и сказать, я больше не буду.
Ну, мы разберемся, кто чего будет. Мне кажется, что Парнас и Яблоко друг у друга отнимали голосом. Так не кажется? Потому что если Титов кричал «Крым наш», а Явлинский, наоборот, кричал, что «Крым не наш», то как они могут друг у друга голоса
отнимать? Ирина, это все было, но согласитесь, что гораздо хуже ситуация, вот, кроме ситуации, когда есть двое, которые дерутся и расщепляют голоса, а когда еще появляется сбоку третий и начинает говорить, а я вообще разрешенный, у меня все с администрацией президента. Это была официальная риторика, там, я не знаю, Титова, Потапенко, да, они прям открыто это говорили. Ну, понятно, что ряд людей, он хочет каких-то демократических изменений относительно мягким путем.
Но не ссорится с властью, да, сильно.
И ряд людей от этого откололся. То есть, я уверен, что избиратели, которые голосовали за партию Роста, ну, если бы они проголосовали или за Яблоко, или Парнас, ну, был бы уже хотя бы чуть менее стыдный результат.
Кстати говоря, я как человек, который раньше изучал регионы, а теперь, правда, меньше изучаю, вот я посмотрел некоторые результаты в округах, и вы же не отказались сами идти в округе, да, по-моему?
Да.
Это хорошо. Вот, но я зато посмотрел, например, историю...
А что хорошо?
Ну, там бы вас тогда точно обвинили бы, что вы в Центральном округе, там, как уж Бароновой, так сказать, раскалываете всех.
Я за Баронову поговорю. Но, кстати, кто вам сказал, что я пойду по Центральному?
А что-то слухи такие были, но потом, тем не менее, вас не было нигде. Ну, я, это хорошо. Вот смотрите, два округа я возьму. Округ в Калининграде. Там баллотировался такой Соломон Гинзбург, очень известный человек.
Да.
Хороший депутат, независимый был. Но потом был связан, вот, собственно, с партией Прохорова и к вам перешел. Ему не хватило буквально нескольких сот голосов. Потому что ваша партия ни с кем с другим из так называемых демократических партий не договаривалась. Хотя, в принципе, он вполне бы устроил там местных активистов на каких-то определенных условиях, чтобы Яблоко и Парнас там тоже не участвовали, а наоборот как-то за него бы поагитировали. Другой пример, пожалуйста, значит, в Питере прошел коммунист Бортко, которого на самом деле поддерживали власти, округ был расчищен ему, вот, и тоже мы можем посмотреть на картину. Максим Резник и Николай Рыбаков из Яблока, а также еще бывший яблочник Сергей Попов, там вообще смешно, два бывших яблочника и, собственно, представитель вашей партии, они растащили голоса просто так, что Бортко нечего было делать. У них даже вот одного бы не было бы, ну, например, того же Рыбакова или, наоборот, того же Резника. И в Думе был бы демократический депутат. 100%, понимаете? Вот поэтому история со спойлером, это не то, что так вот можно отмахнуться, мне кажется.
Какие вы веселые ребята.
Нет,
вы
знающие.
Такие субъективные, ничего не знаете.
Почему мы не знаем? Ну, расскажите.
Ну, я сейчас расскажу. Во-первых, Прохоров, у него партию отобрали. И всем было известно, с каким скандалом. Точно так же, как у Касьяна. Вы хотя бы почитайте, как
первую
это было.
Партию Касьяна.
Да, кроваво сделано. Вообще, поэтому он вообще не мог выступить. Во-вторых, все исследования показали, что за Прохорова, так же, как и за партию Рост, если бы она была посерьезнее, действительно разводила кандидата, ну, время для этого было, туда шел тот класс неполитизированный малого и среднего бизнеса, которые просто уже поняли, что все красиво, но только им каждый день аренду повышают. Все красиво, но налоги повышают. Вот сейчас недавно объявили, что Минфин собирается мой любимый вмененный налог, который я провела, коэффициент опять увеличить чуть ли не в 2-3 раза.
Но на войну-то надо деньги собирать.
Ну, об этом и речь. То есть голоса вот этого нету в Думе. То есть оно все размазано. Теперь вы по поводу... Это красиво, только это не даст вам на будущее. Потому что мы-то что? А вам на будущее не даст никакого позитивного опыта. Потому что если люди анализируют не только чужую вредность, но и свои ошибки, делают выводы, об этом говорят публично, вот тогда их, у них есть будущее. Потому что и список Ходорковского, и Зубов, и Баронова, да, в одном округе, и яблочники, и Парнас, и раскол внутри Парнаса, и это вообще проблема посерьезнее. И Яблоко, и в свое время СПС. Вы что думаете, Григорий Алексеевич Явлинский всех пригласил, а все отказались и пошли спойлерами работать. Это неправда. Вот, например, Нечаев, который был в партии Роста, с очень хорошей репутацией, экономист и очень оппозиционно настроен.
Тоже поработал спойлером, к сожалению,
и
в округе Ленинградском.
Давайте попробуем не заниматься обвинениями, как это делается на Первом канале, а выслушаем информацию. Потому что она вообще-то честна изнутри.
20 тысяч голосов увел у других кандидатов.
Нечаев,
к сожалению.
Раб всю жизнь, как бы у него по Крыму была особая позиция.
Знаем.
Он приходил к Явлинскому и хотел войти в Яблоко. Поскольку он был заточен на то, чтобы участвовать в выборах, его не взяли. Почему, я не знаю. С Явлинским вообще много проблем, и вы это знаете. Он не берет всех подряд. Там очень сложно в этом Яблоке.
Вот и националистов точно не берет.
И сами же яблочники потом говорили, и Явлинский, и Явлинского критиковали, что не был бы он первым номером, даже бы Парнас не помешал все равно пройти в парламент. А теперь посчитайте, сколько голосов взял Парнас, и что, он взял действительно 0,75? Это же неправда. Он взял намного больше, просто у них отняли эти голоса. Ну, вот, кстати, явка была очень низкая. У всех отняли.
Я ведь вот мы
все же посчитали в интернете, что на самом деле явка была намного ниже, около 30%. Если взять 85% Единой России, получается 15%.
Там не 85, там у нас 56 все-таки нарисовано.
А?
У Единой России 56 все-таки нарисовано.
Ой, я перепутала. 56, да? Получается больше чуть-чуть половины. То есть, что у нас получается? Что у нас люди, на что и было рассчитано, первый раз летние выборы. Бизнес вообще, да, он совсем не по этому делу, чтобы летом голосовать. Они получили низкую явку. И это признает даже Пархоменко. Он сам сказал, что мы все посчитали. Ребята, фальсификации были, но не такие сильные. Проблема была в том, что бюллетени тех, кто не перешел, перебросили в Единую Россию. То есть если бы пришли за демократами, которые тоже до этого одни интриги, вообще не помню, что творилось. Вы что, не помните, как все друг на друга понесли Навального и Яшина, Касьянов? Вышли из праймериз. Касьянов не договорился с Явлинским. Вдруг выскочил Ходорожный. Знаете, вот я на все эти страны смотрела и думаю, никуда не хочу.
Да, и пошли в прокремлевскую партию.
Я пошла там, где защищается бизнес. У меня все мои моральные долги были отданы в 2004 году. Дальше я защищаю бизнес. Как могу, так и защищаю будущее. Кстати, членом Совета по правам человека тоже при президенте России.
Владимир, ну так что, просто вот Ирина нас убеждает, что склока, склока.
Наведите у себя память.
Нет, Ирина пытается перевести стрелки, очевидно, потому что вопрос здесь простой, что когда вот идет драка, да, вот человек, который стоит со стороны, у него всегда есть выбор, влезать в нее или нет. Вот Ирина привела пример Нечаева, например, да. Вот его старый сторонник Кац ему прямо в Твиттере сказал, когда Нечаев объявил, что пойдет по списку партии Роста, сказал: Андрей, у вас был выбор вообще не ходить. Вот я, например, я мог бы пойти к Явлинскому, попроситься в его список, да, но у меня с ним старая история, поэтому я не собирался это делать. Но зачем? Зачем? То есть вот вы сами сказали, что, например, выступление Нечаева в округе, оно абсолютно ничем не закончилось, он занял какое-то постыдное место, просто отобрал голоса у других демократических кандидатов и больше ничего. Поэтому висит вопрос, а зачем это было все делать, когда ты вообще не вел никакой кампании, когда реально в этом 198-м округе Юля Галямина могла побороться за первое место с Хованской, да, но вот из-за этого спойлерства мы не получили реального демократического кандидата в Госдуме. В этом смысле, окей, про все эти разборки между Яблоком и Парнасом, там, про Ходорковского, мы можем отдельно подробно поговорить, я с радостью там это обсужу. Но простой вопрос, а зачем было добавлять еще один компонент, который просто расфокусировал избирателей, создал у них кашу в голове, и это, кстати, одно из причин неявки. Потому что люди видят, что много партий, выступающих под либеральным флагом, они не могут разобраться, они говорят, чума на все оба ваши дома.
Если бы не было партии Роста, то все бы были в доме.
Я хочу сказать, что если бы партии Роста не было, еще раз, вот мы
все говорили, бы были в доме.
Вот мы говорили про Прохорова, вы там
жаловались. Нет, подождите, давайте сделаем итог, это уже всем надоело.
Я все вам отвечу, я все вам обязательно отвечу.
Все были бы в доме?
Я все вам обязательно отвечу.
Не все, не все. А кто?
Ивлинский? Вот когда Прохорову разгромили партию 5 лет назад, он ушел, и правого дела не было на выборах. Это было отлично. Это было просто прекрасно. Вот лучший выбор просто убраться вот этой лояльной Кремлю так называемой квазилиберальной партии. Вот ее убрали тогда. И в 2011 был неплохой результат. Да? Вот ее надо было убрать и сейчас. Зачем было добавлять этот абсолютно вредный, ненужный, путающий избирательный компонент, который ничего в итоге не получил. Это было просто глупейшее предприятие. Никакой бизнес, естественно,
если
не
вам
защитил.
Так легче жить, мы во всем виноваты, мы берем на себя.
Вы виноваты не во всем, но вы несете значительную часть вины за то, что были дезориентированы. сконструированные демократическим избирателями.
Мы отвечаем за все. Окей. Ну, за мы все, берем
за все, конечно, не отвечаем.
За многое.
Есть...
За многое.
А, друзья, я хотел
Титов
бы вас спросить...
берет на себя все.
Отлично. Вы на него перевели стрелку. Да. Это умелый ход. Я хочу вот что сказать.
Я только, по-моему, занимаюсь, что стрелки перевожу.
Есть все-таки это большинство, которое реально не пришло на выборы. 53% такого действительно давно не было. А власть считает, что это большинство, оно всем довольно и поэтому не ходит. Оппозиция считает, что внутри этого большинства есть значительная доля людей, которые недовольны, но все равно не приходят, потому что ничего не изменить. Вот почему оппозиции хоть такой вот как резкой, как у Владимира, хоть такой мягкой, как у вас, не удалось привлечь этих людей? Ну, вот, я не знаю, лозунгом защиты бизнеса или там борьбой против аннексии Крыма. Вообще ничем. Ирина, ваш ответ.
Потому что устарели все. Мне интересно.
А что, если бы прибежал молодой какой-нибудь энергичный человек?
Нет, почему-то возраст
бы...
и пол.
Как, устарели?
Месседжи мне интересны.
А какие месседжи интересны?
Не знаю. Думать надо.
Хороший ответ, Владимир.
Я согласен, кстати, про устарели, потому что у нас есть вот за последние несколько лет очень четкая база голосования, например, в Москве, где живет большинство там демократически ориентированных избирателей. И закон очень простой. Когда выставляли какое-то свежее лицо, вот Навального или того же Прохорова, то они в Москве могли набирать по 600-800 тысяч голосов. Это много. Даже в масштабах страны это очень много. Это могло бы дать на выборах Думы серьезное какое-то преимущество. Да? Как только выходят старые партии со старыми лицами, на разных выборах в Москве, вот видно, у них потолок 300-400 тысяч. В два раза меньше, грубо говоря. Да? Вот сейчас партия Роста, Яблоко и Парнас в Москве, там, в столице демократической России, да, набрали 400 тысяч голосов на троих всего. То есть явно было, что ну, неинтересно людям за вот это все старое,
ну, или бесполезно.
Набор голосовать. Это первая причина. Вторая причина, вот, действительно неверие в то, что можно изменить. И, конечно, я считаю, что огромная ошибка оппозиции была отсутствие мобилизационной кампании. Очень многие люди в, ну, условно-демократическом лагере говорили, а, все там предрешено, бессмысленно ходить, это все...
Не надо мараться?
Да, не надо, ну, не то, что даже мараться, а просто, ну, все равно нарисуют, как хотят. Очень многие известные журналисты, там, лидеры общественного мнения, это была грубая ошибка. Это, в общем, лило воду на мельницу Кремля. И если мы хотим в будущем выигрывать, то мы должны знать, что эти избиратели есть, но предлагать им старые лица и говорить о выборах вот в таком прохладном тоне ничего не будет. Это верная дорога к конституционному большинству Путина. Потому что выигрывать можно, но нужна мобилизация, нужны новые лица. Вот, мне кажется, очень четкий вывод из этих выборов.
Хорошо, но давайте вот тот же вопрос про большинство. Я задал Михаилу Касьянову, лидеру партии Парнас. Попробовал с ним на эту тему говорить. Посмотрим, послушаем и обсудим.
Низкая явка связана, конечно, с той риторикой власти, которая применялась последний год, и особенно последние там две недели. Включая давление на нас. Вы помните, еще в последние недели был выпущен еще фильм, когда нас обвинили что в фашизме, что, так сказать, знаете, такие затрагивая глубинные чувства российских граждан, а то неприятие фашизма. Значит, ну, такой специальный такой прием, действующий на подкорку. Это одна вещь, но в основном, конечно, не это главная причина. А главная причина в том, что на протяжении всего этого периода на фоне агрессивной риторики власти граждане посчитали, что ничего нельзя изменить через институт выборов. Утрата доверия к институту выборов. Это плохо. Не из-за того, что там некого выбирать. Как раз там было кого выбирать. И были пропутинские партии, которые тоже имеют поддержку. И были мы, было Яблоко. Поэтому, безусловно, для нашего электората выбор был. Вопрос в другом, что никто не верил в то, что что-то можно поменять, и то, что нам позволит отфиксировать такой уровень поддержки, как у нас Левада нам предсказывал. У нас 8,5, у Яблока, по-моему, там было 6, как-то так. Поэтому этот испуг, который был создан специально искусственной властью, он, конечно, сыграл свою роль. И многие граждане просто не пришли голосовать. Наши призывы, что это последний шанс, к сожалению, не были должным образом услышаны гражданами. А где-то они были услышаны, они просто, эти голоса были украдены. И вот то, что только что мы анализировали, как это, фактически мы не видим связи между бюллетенями и протоколами для голосования, которые по итогам были подсчитаны. Поэтому, конечно, ситуация ухудшается и будет ухудшаться теперь очень стремительно.
Вы не собираетесь провести какие-то переговоры с возможными партнерами по демократическому движению, то есть Яблоко, Навальный, какие-то другие структуры?
Ну, у нас обязательно консультации будут. Это однозначно, конечно, будем. Это просто нет никакой спешки, но консультации такие будут. И с Яблоком, и с Навальным, и со всеми там другими. У нас коалиция функционирует же. Поэтому я не вижу здесь больших каких-то проблем. И я думаю, что желание будет у всех сейчас обменяться мнениями на этот счет.
В какой форме? Может быть, стоит какое-то совещание?
Нет, это не будет никаких публичных, это будут не публичные вещи. Я, так сказать, уверен, что все хотят обменяться мнениями и услышать друг друга. Это будет в закрытом режиме, так как это прежде мы и делали.
Ну, пока что в закрытом режиме в Парнасе идут серьезные склоки и конфликты, а некоторые члены политсовета уже покидают эту партию, как Георгий Сатаров. Ирина, как вы думаете, ну что, есть возможность какая-то у людей, которые хотят другого курса развития России, европейского, как-то встретиться, поговорить, или вообще уже все каналы коммуникации закрыты?
Да нет, если захотеть, то при наличии интернета и других технологий всегда можно найти альтернативные коммуникации. Но для этого надо выйти из матрицы, навязанной властью. А матрица состоит в имитации выборов. То есть вся риторика всех оппозиционных партий и лидеров, она связана с игрой вот в эту якобы демократию. На самом деле условия для их жизни совершенно другие. Значит, они должны по-другому и работать, понимая, что они фактически заложники и этой потемкинской деревни. Значит, из этой деревни надо выйти.
Так, Владимир.
Нет, ну мы, конечно, что-то соорудим сейчас и уже ведем действительно такие консультации, но здесь надо понимать вот что. Во-первых, это не просто сделать, потому что избиратели наши деморализованы вот этим ужасным разгромом демократических партий. Ну, во-вторых, к сожалению, нас ждет, в общем, очень долгая история по выковыриванию вот этих старых вождей, которые показали свой потолок сейчас на этих выборах. Про фальсификации, кстати, многие уже это отмечают, в том числе вот эти все расчеты Шпилькина и так далее. Из них видно что? Что фальсификации не были за счет отъема голосов. Они были за счет просто вброса каких-то дополнительных голосов за непришедших людей за Единую Россию. Но вот в абсолютных цифрах вот демократические партии, вот они получили столько, сколько получили. Это довольно честный подсчет. То есть вот Парнас 69 тысяч в Москве, вот они так и есть. То есть там не было каких-то вот украденных таких вот голосов, как таковых. Да? Вот, поэтому списать на это все не получится. Но мне кажется, что здесь главный вопрос несостоятельность старых лидеров и их неспособность мобилизовать людей на голосование за себя. Но она довольно очевидна. Знаете, я бегал, я хотя не участвовал в выборах, но я сразу опубликовал свой призыв голосовать за одну из демократических партий, Яблоко или Парнас. Я бегал там всех. Мне говорили там, ну, Яблоко, ладно, ну, мы еще подумаем, хотя Явлинский уже там 25 лет на сцене, это невозможно. Но за Касьянова мне не удалось ни одного человека уговорить проголосовать. К сожалению, вот таковы реалии. В этом смысле Михаил Михайлович, мне кажется, он уже отказался от участия в президентских выборах, я так понимаю, это шаг, который я приветствую. Но, в принципе, в плане вот разговоров о будущем, ну, к сожалению, я думаю, надо понять, что это без него теперь придется делать.
Ну, хорошо, давайте теперь, собственно, о будущем. А вообще, есть ли возможность что-то изменить в ситуации, когда, похоже, нет социальной сферы, которая может поддержать вот эти либеральные европейские проекты. Например, в экономике, вот как мы выяснили сегодня, доклад Федеральной антимонопольной службы об этом говорит, государство контролирует уже 70%. Да, там, вклад государства вырос с 35 в 2005, то есть за 10 лет до 70, в два раза. Если все люди являются государевыми служащими в той или иной форме, то где же вот эти самые бизнесмены, Ирина, которых вы собирались там якобы защищать? Что делать?
А почему якобы?
Да потому что некого защищать.
Ну тогда это разные нюансы. Потому что я защищаю их по-честному и без
их
якобы.
Нет. Они уже убежали.
Нет,
они уже закрылись.
Есть, они боятся, они шепотом подходят.
Потому что они боятся программы Глазьева. Вот Алексей Кудрин сказал, что ошибка партии Роста
даже.
Это то, что вы взяли программу Глазьева.
Ну, они даже не читали. Глазьева нет в этой программе.
Столыпинский клуб, да? Там. Раздать денег, защитить бизнес от силовиков.
Нет, почему раздать денег? Ну, Господи, ну что? Мы сейчас чем занимаемся?
Мы с вами разговариваем.
Вопрос какой?
Вопрос вообще, есть ли кого защищать вам, Ирина? Вы все время говорите, что вы будете защищать бизнес, а бизнеса все меньше и меньше, и скоро вообще не будет. Будет все государственное. Государственный капитализм, государственные корпорации.
Пока есть рынок, такого не бывает. Потому что...
Ну, базар, в смысле, есть.
Потому что огосударствление рынка приводит к экономическому коллапсу, и сама власть уже не может себя кормить. Происходит раскол элиты, и они идут на то, что совершают совершенно другие поступки. Или бизнес весь уходит, как при Миттеране было, когда он соединился с левыми, в 81-м году, и пошел в социальный популизм. То есть он поднял налоги для бизнеса, стимулировал дополнительную занятость, в общем, повысил в разы пособия, что сделал бизнес французский. Он стал уходить, как и сейчас он при Оланде уходит. И страна опустилась в такую рецессию, но в отличие от Оланда, у Миттерана хватило ума развернуться прямо в регономику. И таким образом Франция выплыла. Поэтому здесь могут быть разные сценарии, но вечно это продолжаться не может.
Ну, у меня такое ощущение, что власть просто получила карт-бланш сейчас. Вот они считают, что можно делать все. Мы каждый день видим замечательные какие-то инициативы. Вы сами сказали, например, про повышение налогов. То есть, с одной стороны, повышать налоги, с другой стороны, как бы это выразится, да, наступление на права трудящихся и нетрудящихся. То там бюджетников подрезать, то пенсии сократить, то теперь налог на безработных. Владимир, ну вот нет ли у власти сейчас головокружения от успехов?
Какое-то, конечно, есть, но я думаю, что они прекрасно понимают, что вот уже там 2 недели прошло с этих выборов, каких-то особых триумфов таких нету, потому что все прекрасно понимают, что самое минимальное абсолютное число голосов за долгое время они получили, там, если в 2007 году, помните, когда была Лужниковская речь, то у «Единой России» был 41 миллион, а сейчас у них там 28, да, и это, ну, это очень существенное падение.
28 еще под вопросом.
И 28 это официально, но мы знаем, что на самом деле меньше. Ну, я хотел просто про бизнес пару слов сказать. Вы знаете, вообще, мне кажется, что вот эти результаты и очень быстрая последующая раскрутка вот этих инициатив фронтального повышения налогов, усиления регулирования по всем фронтам. Мы видим, прямо вот 2 недели зафонтанировали они там всем, от НДС до страховых взносов, до ЕНВД и так далее. Да? А также, кстати, результат вот этой спойлерской партии роста, я думаю, очень многим предпринимателям откроет глаза на то, что вот бить челобитное царю, ну, это бесполезное уже дело. Это бесполезное дело. И все-таки надо уходить, поддерживать реальную оппозицию. Вы знаете, этот процесс идет, вот осознание этого именно такими малыми и средними предпринимателями, он медленнее, чем хотелось бы, да. Но я как раз считаю, что вот нет худа без добра, и вот эти результаты, такие, как они были, они многих сподвигнут задуматься о том, что вот конституционное большинство на 5 лет сейчас надо прижмут налогами, защититься не от кого. Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателя, ежегодно штампует доклады о том, как все ухудшается, ухудшается и больше ничего не делает. Да? Вот. Ну, в этом смысле понятно, а где, как пытаться все эти трудности преодолеть? Ну, надо идти поддерживать те силы, которые требуют смены курса. Я надеюсь, что все больше бизнесменов будет все это понимать.
Ну вот власти, тем не менее, вдруг пытаются какую-то кость вкинуть. Вот мы тут сидим, а я читаю, рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства по поручению президента Путина подготовила ряд предложений по изменению законодательства, что позволит исключить возможность давления на бизнес с помощью механизма уголовного преследования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Я ничего не поняла.
Это официальное сообщение.
А можно перевести на человеческий
язык? Нет, не знаю.
Я с такой скоростью, я не понимаю.
Вот это столько мы слышали за
последние 20
лет.
Что теперь не будут сажать, грубо говоря. Но почему?
Смещение уголовного кодекса?
Конкретики нет.
Вот откройте последний доклад Титова, который на сайте уполномоченного по правам предпринимателя есть. Там же прям все эти цифры. По их оценке 9 миллионов проверок в год. Это в 2 раза превышает вообще число малых и средних предприятий в России. В 2 раза больше. Да? Рекордное число уголовных дел за последние годы. Там 250 тысяч в год открывается. Я извиняюсь, это только номер, это количество уголовных дел. Это уже 5% от людей, занимающихся предпринимательством в России. А если посчитать всех, кто по ним проходит и не закрытые с прошлых лет, то я думаю, что 10-я часть предпринимателей у нас под уголовкой ходит. Но это катастрофическая ситуация. И это несмотря на всю эту риторику, в любом послании и спиче Путина всегда вы найдете найдете большой раздел, что мы сейчас отменим проверки, облегчим бремя для малого бизнеса. Но вот результаты, ну, люди все-таки должны уже, пора начинать задумываться.
Ну, слушайте, я догадываюсь, наверное, что полковник Захарченко, которого арестовали там с квартирой, забитой деньгами, там что-то с полмиллиарда долларов, если пересчитать на зеленые, то он же их брал, собственно, откуда? Наверное, с бизнеса и брал, да, борец с коррупцией.
Конкретно Захарченко, я так понимаю, ходил вот по этой серой стороне тех банков, которые, в принципе, подпадают под надзорное действие ЦБ, да, и, по идее, у них надо отзывать лицензию, но, соответственно, он предлагал, он, видимо, представлял какую-то группировку, которая их там пыталась крышевать и так далее. Видимо, вот это были деньги вкладчиков. Но, нет, конечно же, у нас вот вчера вышел, этот рейтинг, глобальный рейтинг конкурентоспособности. Вот посмотрите, там по регуляторному давлению на бизнес, по судебному произволу, по полицейскому произволу. Россия там находится, в общем, за пределами первой сотни стран, да, по всем этим показателям, где-то на уровне Африки там, и так далее. Да. Вот результаты этих 17 лет и всех обещаний там что-то снизить.
Так что, собственно, делать-то? Кто бы, вот вы говорите, защищать бизнес? Титов, ваш лидер, он говорит, что он защищает. А ситуация-то становится все хуже и хуже. И полковники Захарченко набивают квартиры пачками, значит, рублей и долларов.
Ну, на то и оппозиция, что она говорит о том, что надо менять политический режим. А Титов для другого, чтобы защищать в рамках этого режима. И, кстати, у него хороший механизм появился. И он его внедряет. Как бы они назвали эту систему «Набат». То есть будет такой телефон, кнопка, при которой, если к вам приходит проверка незапланированная, да, о которой вы заранее не знаете, оказывается, по уставу работы каждого уполномоченного по правам предпринимателей в каждом регионе, он имеет право присутствовать при этой проверке и проверять, насколько она законна. То есть если вы звоните по этому телефону, к вам уполномоченный приезжает.
Скорая помощь, да, скорая приезжает помощь. Прямо в тюрьму.
Да не в тюрьму, к вам на предприятие, чтобы
вас потом в тюрьму
не арестовывали счета до того, как не решат проверку, правильно или нет. Ну, конечно, но можно, конечно, бороться за изменение политической системы, и вы правы, боритесь, но кто-то должен еще заниматься оказанием такой реальной
помощи. Я хочу дать опрос, мы поспрашивали людей, а они-то хотят, чтобы их кто-то защищал, вообще понимают, должен ли кто-то их защищать.
Кто защитит ваши интересы в случае ухудшения экономической ситуации в стране?
Никто не защитит. То, что в России, надо рассчитывать на себя.
Всегда верю в наше правительство Владимира Владимировича и, собственно, рассчитываю на свои силы. Собственно, да, профсоюзы – это нахлебники и ерунда.
Кто? Никто. Сам. Кто же защитит мои интересы? Вы что?
Кто нас может защитить? Правительство, премьер-министр. Экономическое положение занимается у нас премьер-министр.
Только я сам. Ну а от кого ждать? Ну, что президент мои долги раздаст или что? У него свои дела.
Каждый человек сам должен в любой ситуации, при любом политическом режиме должен сам на себя брать ответственность.
Мужчина должен надеяться на себя. Это нормально и естественно. Не на профсоюз же, и не на государство. Это по меньшей мере странно.
Очень сложный вопрос. Вообще рассчитываю только на себя. К сожалению, да, у нас нет развитых профсоюзов и такой системы социальной защиты, на которую прям вот можно было бы рассчитывать. Остается только надеяться, что она будет.
Не, ну я думаю, это функция государства, и то есть государство должно защищать нас от каких-то экономических потрясений настолько, насколько это возможно. У Центробанка какие-то функции прописаны, какие-то у правительства. Будем ждать от них каких-то решений.
Пока никто меня не защищает. Я надеюсь только на себя.
Сейчас в России нету тех, кто стал бы защищать экономические интересы народа. Отсутствуют такие организации. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Ирин, ну вот вы, наверное, людей учите, там, как им тоже организовывать свою жизнь на бизнес-тренингах. А вот вас удовлетворил бы такой результат? Люди говорят, ну, да. на себя, да?
Да, я их этому учу.
А вот они зато никаких партий не просят помогать, например. Там еще профсоюзы поругали как-то, а про партии вообще ничего не говорят. Некоторые в Путина верят.
Ну, слушайте, ну, если партия находится не в парламенте, не во власти, ну, кто будет?
Ну, как же, а Единую Россию могли бы сказать, сказали бы... Вот партия «Единая Россия» теперь нас защитит.
Парламент у нас не имеет никакого значения. Все уже давно поняли. У него рейтинг доверия самый низкий.
Ну, то есть все хорошо получается.
Оппозиция – это протест. У него функция не защиты, а функция протеста и предложения альтернативы. Они не могут
защитить. А защита через протест не может быть, разве?
Нет, это только усиление конфликта. Бизнес
как?
Это понимает.
Ну как? Ну слушайте.
Ну недаром же бизнес легально не хочет финансировать оппозицию, даже если она ему нравится. Потому что
даже к нему приходят.
Конфликт, да. Значит, поэтому это протест.
Так значит, безнадежно никто не будет финансировать оппозицию, оппозиция вымрет и будет вот такое тоталитарное государство.
Ну, это проблема, это хороший вопрос. На самом деле до сих пор не понимаю действительно, где в сегодняшней закатанной системе реальная оппозиция находить деньги.
Владимир.
Легальные, причем да. Прозрачные.
Хорошо.
Смотрите, ну, что касается этого вопроса, то, во-первых, не все так плохо. То есть мы видим, что вот несмотря на все эти якобы огромные цифры поддержки, у людей нет иллюзий, что нет никого во власти, в системе, который действительно способен был бы защитить их интересы. Это хороший первый шаг, его недостаточно, потому что нужно дозреть до понимания того, что вообще это ненормально. Когда у нас такое огромное паразитическое государство разрослось, которое только себя прокармливает, и ему плевать на интересы людей, на состояние экономики и так далее. Дозреют, к сожалению, но вот Россия инертная страна, это не такой быстрый процесс, как хотелось бы. Еще раз, что касается денег и оппозиции. Во-первых, это тяжелейшая проблема сама по себе. Но я хочу также заметить, что вот в эти выборы у оппозиции была беспрецедентно благоприятная ситуация по деньгам. У Парнаса с Яблоком на двоих был бюджет больше 500 миллиардов на эти выборы. Да? Это огромные деньги по нашим меркам. И, честно говоря, это возвращает нас к пункту первому, а почему в итоге они ничего не набрали, имея такие большие бюджеты. Да? Ну, ответ здесь очевидный, что они не смогли никого заинтересовать, увлечь, и многие из этих лиц уже надоели людям. Да? Но другое дело, что, конечно, нам надо сокращать эту дистанцию, когда вот от таких высказываний, что мы никому не верим, начнется понимание, что это ненормально и надо менять всю систему, вот, ну, приложим все усилия для того, чтобы этот процесс пошел быстрее.
Ну, понимаете, вот, и мне кажется, может быть, оппозиция бьет просто не в ту точку. Ну, например, можно ли изменить экономику, не изменив ту же внешнюю политику? Если страна в осаде, если она ведет одну необъявленную войну в Донбассе, аннексирует Крым, ведет другую войну, непонятно зачем, в Сирии, Владимир?
Не, у нас абсолютно все эти точки во всех наших идеях и программах представлены. И прекращение агрессивной внешней политики, кстати говоря, это было одним из главных лозунгов и тех партий, которые в выборы участвовали, и тех, кто не участвовал, и Навального, и меня там, и так далее. Да, в этом смысле у нас там, если хотите, консенсус, и это действительно нам обходится в огромные потери, и эту агрессивную внешнюю политику надо прекращать. Но, еще раз, проблема в том, что люди хотят все-таки увидеть что-то новое. Они не хотят доверять свое представительство там, в парламенте и так далее. Вот людям, которые вместе с Зюгановым и Жириновским уже много лет на сцене, и, в общем, ничего из себя до сих пор так позитивного и не проявили. В этом смысле, ну что, ну смена декораций нужна как можно быстрее, вот и все.
Ирина, что вы думаете все-таки о внешней политике? А может быть, российский народ хочет этой агрессивной внешней политики еще что-нибудь захватить, затянуть пояса и жить плохо, но зато расширяясь, как, я не знаю, в 19 веке, да? Государство пухло, народ херел, но верил великому вождю Владимиру Путину.
Внешняя политика, конечно, является продолжением внутренней. Если внутренняя неэффективная, если не удается мобилизовать и консолидировать население вокруг власти с помощью социальных пособий, низких налогов, развития энергии, рынка, вовлечения молодежи в новую экономику, надо их как-то отвлечь. И с Россией это происходит легко, потому что каким-то образом генетически передается этот комплекс.
Что значит генетически? Это же воспитание, наверное.
Нет, ну подожди, дай договори. Каким-то образом волшебным передается даже на уровне генетики внукам, которые родились в свободе и так далее, вот этот комплекс развалившейся империи. Наверное, за счет излучения по федеральному телевидению ежедневному. Потому что маленькие еще смотрят. 18-20 лет они уже все в интернете сидят.
Но уже со сформированными
комплексами. Или в школе патриотические уроки воспитания. Недаром все это делать, что прям уже на 100 лет зазомбировать вперед.
Ну и что, и так и дальше будет получаться? Слушайте, ну вот как объяснить людям, что война в Сирии им не нужна? Вот вы можете объяснить людям, что война в Сирии им не нужна?
Ну, им пофигу, Сирии.
Как их... пофигу? Там, извините, деньги тратятся, ракеты летают, ссора с американцами.
Ну, вот пофигу им, Сирии. Народу, да, важен Крым, Донецк и все, что происходит с Украиной. А вот Сирии пофиг, я вам серьезно
говорю. Даже если, как нам пообещал Джон Кирби, Россия будет получать мешки с мертвыми военными, терять свои ресурсы и самолеты.
Да нет, все равно туда едут профессионалы, они знают, когда уже воевают, да, по контракту рабочие, они профессиональные военные, они готовы умирать. Там.
Нет, это они, а люди будут это одобрять.
Люди не ассоциируют.
Угодно.
Они считают каждый день деньги, видят инфляцию, а они ушли вот в эту свою частную проблемную жизнь. Поэтому обращаться к ним через Сирию это бесполезно.
Хорошо, а через Донбасс?
Через Донбасс тоже стало раздражать, но он замотан в информационном поле. На первую очередь, что Крым наш. И этот Крым пока что сыграл свою роль на этих выборах как хвост.
А вот Кобзон вдруг прозрел и брякнул где-то, что непосильная ноша для нас Крым. Но я понимаю, ему лечиться надо ехать в Европу.
Деньги ему надо в Европу. Я ухожу своей мотивацией. Кто чего ляпнул?
Владимир, вот что делать-то все-таки?
Я согласен с последним тезисом, что скорее интерес ко всем этим внешнеполитическим ковбойским штучкам он сильно угас. Более того, вот по регионам я все чаще слышу, что людей страшно раздражает то, что мы направляем огромный ресурс. И вот эти гумконвои на Донбасс, сразу вопрос, а почему не нам сюда, в Братск, да, или в Оренбурге, да? А про вот эти все огромные траты по поводу войны в Сирии, ну, это раздражает людей, что проблемы России, которые стали кричащими, занимаются гораздо меньше, чем нужно, да, а вот где-то вот время все погрязли в этом зарубежном ковбойстве, да. Вот. Крым – это совершенно специфическая проблема, она абсолютно отдельно стоит от всего. А я бы сказал
что
так,
значит,
что…
специфическая?
Специфическая, потому что, знаете, я могу вам такую простую вещь сказать. Все последние 25 лет это было реальным таким консенсусным пунктом сожаления о потере в результате распада Советского Союза. Вот ни о чем не жалели. Прибалтику всегда считали за границей, Среднюю Азию вообще наплевать, да, вместе с Кавказом. Да. А вот про Крым я могу вам сказать, что даже в 90-е годы люди там, никто не собирался за него воевать идти, да, но всегда говорили, да, вот жалко, что Крым мы потеряли, и вообще-то вот Хрущев его отдал. Это присутствовало всегда, это трудно отрицать. В этом смысле, вот, конечно, у многих людей, которые не искушены в этих тонкостях международного права, да, есть такое ощущение, вот круто, вернули себе обратно то, что было свое. Все остальные внешнеполитические авантюры, это совсем другая история. К ним был всплеск интереса, но относительно небольшой, и сейчас он угас. По всем опросам 70-75% людей вообще не следят за всеми этими сюжетами, что с Сирией, что с Донбассом и так далее. Этим надо пользоваться. У людей явный запрос на то, чтобы власть что-то делала в экономике дома. Власть явно делать не хочет. Она хочет продолжать играться в эти ковбойские игрушки за рубежом по всему миру. Да? Ну вот это явный разрыв, надо, конечно, работать на нем. Очень жаль, что те партии, которые участвовали в выборах, так плохо с этим справились.
Ну я хотела бы напомнить все-таки, с чего началась Сирия. Она началась все-таки с ИГИЛ. А ИГИЛ – это тема международного терроризма.
Она началась с того, что Асад расстрелял мирные демонстрации в своей стране.
Нет, наше вмешательство
российское,
началось,
да,
борьбой с ИГИЛ. А ИГИЛ – это
под видом
страшная
борьбы
вещь.
С ИГИЛ, а помощь Асаду.
Не, под видом. Бомбили мы конкретно ИГИЛ.
Есть же разные данные, что только 10% российских бомбежек
есть
попали в ИГИЛ,
данные,
а остальное в оппозицию.
Данные. Давайте в суд будем, да, в суде разбираться.
В международном, в Гаагском.
Да, ну где угодно. Вот,
Россию же теперь обвиняют, что она военное преступление там совершает.
Не только в суете, ладно, не надо. Потому что когда бы террористы в чернотой начали бы здесь вербовать людей и взрывать, то у вас бы сразу внимание обострилось.
Так ведь этих людей-то ФСБ, мы знаем, туда отсылало, в этот ИГИЛ, да, давали им выезжать всяким сомнительным личностям.
Я не знаю, что делали, но
есть
New Times,
публикации.
Например, опубликовал тогда огромное количество материалов, используя внутренние источники людей, которые в ИГИЛ находились, и волосы вставали дыбом.
То есть вы за войну в Сирии?
Я за уничтожение ИГИЛ.
Так. Значит, ну вот видите, демократические силы еще и здесь прогрессивные, расколоты. Хотят воевать с ИГИЛ, а нельзя своей страной заняться?
Можно.
Так вот, одно другому-то мешает?
Нет.
Не мешает.
Если по-правильному все делать в союзе с западным миром, договариваясь, еще и пытаются, но когда срыв происходит из-за Асада, согласна, то хватит совместных усилий на борьбу с терроризмом, и при этом можно заняться... Ведь больших денег для стимулирования экономического роста не надо. И все это прекрасно понимают. Как? Надо прекратить мешать, и надо дать стимулы роста конкуренции. Вот не, буквально сегодня узнала, что на Петровке вот в очередной раз уезжает малый бизнес. Они уж держались до последнего. Говорят, аренду повысили в 3 раза. Я говорю, скажите, аренду повысил частный собственник или департамент имущества московского правительства? Департамент имущества.
Ну, конечно, то, что
они каждый говорят. Раз говорят, что у нас нет помещений, все в частном бизнесе. И что они выделывают? Вот если вот эти вещи убирать, если не будет этих Захарченко с их серыми схемами, набитыми деньгами, то и не надо ничего вваливать, оно само будет расти.
Слушайте, ну, кроме Захарченко, вы уж извините, есть коррупция на высшем уровне. Там бабушка Кабаевой, которой олигархи покупают квартиру за квартирой. Есть мясник из Питера, который друг Путина и становится нефтетрейдером вдруг в течение там года-двух миллиардером и прочее. Есть Ротенберги, есть прочее. Это все часть вот современного российского бизнеса. Эти люди активнейшим образом поддерживают власть. Так что это часть власти.
Это не в чистом виде бизнес. Это уже олигархическая структура, слитая власти и ресурсного самого выгодного бизнеса. Я говорю про малый и средний. Они создают реальные рабочие места, им нужно дать условия. Они как буфер, они экономики обеспечивают реальный рост, что и делают все азиатские и западные страны, в том числе и недемократические. Одни мы. У нас вот это имперское прошлое и оперирование всеми крупнику, большие проекты. И знаете почему? Потому что власть полюбила простые решения. Поскольку она хочет жить вечно, она считает, что нужны какие-то простые методы, чтобы простыми вещами методы могли контролировать все. И они по ошибке считают, что самый простой метод – создать крупняк, который ты можешь лично контролировать, и тогда все будет просто.
А я бы добавил, что еще и кормиться от этого крупняка.
Ну, это у них уже давно полно денег. Это не главный мотив. Главный мотив – удержание своих власть. И вот в этот момент экономика, будучи объективной, да, как природа, показывает свои фиги. То там, то тут. Так что и денег не хватит, в том числе и на борьбу с
терроризмом. Вот Пирогин говорит, что все очень просто, Владимир.
Я не сказала, что очень просто.
Она абсолютно права в том, что вот этот тренд на укрупнение всего и вся. Но это неотъемлемое следствие той политики строительства вертикалей и разных маленьких
отделений. Это схема простых решений.
Это привело к государствлению, укрупнению и всем тем кризисным явлениям, которые мы все это видим.
Ваня, да? Ну а может они спасутся сейчас? Вот ОПЕК договорится о замораживании цен на нефть, и цены пойдут по добыче нефти, а цены пойдут вверх, и счастье опять наступит.
Миш, они, конечно же, будут пытаться всячески пережить вот этот момент трудностей. У них сейчас на это все и настроено. Перезимуем, потом санкции отменят, потом там отрастут цены на нефть. Я сейчас не хочу даже втягивать. То есть есть много разных вещей, которых они дожидают. Да? Но у них задача переждать, сохранить старую систему, консолидировать, укрепить ее и ничего не менять. Да?
Вопрос, можно это сделать или нет?
Честно говоря, я не вижу этой перспективы, потому что цены уже не вернутся к высоким. Есть слишком много, можем отдельно поговорить об этом, слишком много факторов. Да? Что касается санкций, вы знаете, их частично, может быть, даже и снимут.
Это после доклада по Боингу снимут?
Дело не в этом. Дело не в докладе по Боингу.
Боингу решили против отдельных людей.
Дело в том, что Россия своими действиями привела к глобальному пересмотру политического риска по себе. Поэтому ждать, что если с нас номинально снимут какие-то санкции, то к нам побежит огромный поток банкиров, вот суя нам эти кредиты опять. Да никто больше не побежит, даже если частично санкции снимут.
Почему?
Потому что, во-первых, еще раз, политический риск – это вещь серьезная. Вы никогда не знаете, куда эти русские влезут завтра. Вот так говорят в международных финансовых институтах сейчас. Это первое. Второе. Американцы будут держать эти санкции. Даже, еще раз, вы видите, какая у них система сдержек и противовесов. Они сейчас приняли там Ukraine Support Act, или как он называется, специально, чтобы даже если вот Трампа изберут, не дать ему возможности глобально пересмотреть американскую внешнюю политику. Поэтому, ну, реалистично на это все не приходится рассчитывать. Мы уже себя перевели в другую низшую лигу, вот таким
Россия.
Поведением. Да, мы перевели себя в лигу государств-изгоев. Единственное, что нас удерживает как-то более или менее в респектабельном уровне, это, ну, давайте говорить открыто, ядерное оружие. Да? Это единственное, что нас удерживает от каких-то более жестких действий. Да? Вот. Но, честно говоря, еще раз, если Путин надеется просто переждать, этого не будет. тем быстрее надо понимать это нашему населению, и в том числе малым предпринимателям, что вот так вот, как раньше, переждать не удастся.
Надо ехать.
Нужно менять курс, да. Нужно
или
менять
уехать.
Курс быстрее. Да не ждут там никого. Никого там не ждут. Это огромная иллюзия, что вот так легко можно обнулить все проблемы, просто уехав там в Европу. Ну, нет там запроса на эти сотни тысяч и миллионы русских. В Азии конкуренция еще жестче, Миш. Так что в реальности все эти разговоры про «я уеду», я вот вижу очень много людей, которые уехали, и там сейчас мыкаются, потому что не могут себя найти. Некоторые, кстати, реальные люди возвращаются обратно, потому что нет никакой возможности там самореализации. Это иллюзия, что можно уехать. Нужно быстрее избавляться от иллюзии, тогда мы нашу Россию приведем, наконец, в порядок.
Да, Ирина, вот Владимир говорит, что Россия государство-изгой, да? Вот оно попало в такую тяжелую ситуацию. Ну а что, можно было вытащить его из этого изгойства, но я не знаю, то, что вы предлагали, взять, выкупить Крым, например, у Украины, что-то в этом все-таки наивное такое видится.
Ничего наивного, это называется компенсация.
Ну расскажите.
Ну как, нужно было вести переговоры со Штатами. Это хитрая вещь, не публичные. В каком направлении? Что-то уступить по Сирии, например, тот же Асад и так далее. Да, и обменять. Американцы любят все менять. И обменять на то, что американцы уговорят. То, что только они могут уговорить Киев пойти на то, чтобы Крым, да, с компенсацией оставить в покое, учитывая все долги и экономические проблемы. Почему? Совершенно прагматичная вещь. Мало того, я точно знаю, что пока, в отличие от европейцев, американцы уперлись железно. То есть они считают, что в ближайшие 10 лет Крым вернется в Украину. И они будут бить в эту точку. И я считаю, это большая ошибка. Они расколошматят тут все. Это называется теория управляемого хаоса. Они здесь будет хаос, они будут им управлять. Может быть, им это и выгодно, но мы тут
хаос
все
будет в России.
Погрязнем. Конечно, и в России, и в Киеве, и в Украине, и в Крыму. И ничего хорошего из этого не выйдет, потому что многие пытались управлять Россией, а окончательно действительно каждый раз... Ну, такими непредсказуемыми шагами.
Так, может быть, России стоило бы при такой угрозе изменить свою политику? Ну, я не знаю, ну, хотя бы вот по Боингу сдать тех, кто, собственно, совершил, как бы они сказали, я за них говорю, а не за себя, ошибку, да, трагическую ошибку.
Вот. Знаете, вот вы правильно сейчас сказали, это трагическая ошибка, шла война. Там все перепуталось.
Да, ну, неужели вы думаете, приехал в Донбасс.
Да подождите, неужели вы думаете, что есть хотя бы один человек военный, который бы дал указание специально сбить во время военных действий мирный самолет?
Так Россия же не признает, что она ведет военные действия, и указание было дано, видимо, сбить военно-транспортный украинский самолет. Правильно?
Я
то есть
знаю,
его можно сбить.
Все, я знаю, что я предупреждала власть, не влезайте. Да? После Крыма, я говорю, так куча будет, не лезьте дальше. Как только мы туда влезли, мы стали падать в эту пропасть. И уже остановить ничего нельзя. Что будет, то и будет.
Но если Россия вот падает в эту пропасть, Владимир, как из нее все-таки ее вытащить? Есть конкретные обстоятельства.
Михаил,
есть трагедия с Боингом, есть война в Донбассе.
Причину, почему Россия находится в первую очередь в этой пропасти, мы ее очень четко видели 18 сентября. Потому что население устранилось от управления своей страной. Представьте, что будет с акционерным обществом, если акционеры не будут отчеты читать и на собрание акционеров ходить. А там все разворует, менеджмент и сбежит. Вот это ровно то, что у нас все происходит.
Поэтому еще не бежит никто,
нашему
правда?
Населению надо понимать, что хватит вот это вот отношение такое, что все там без нас решат, политика это не мое дело. Если вы политикой не занимаетесь, вот она уже занялась вами по самое не хочу. Да? Поэтому если вы хотите какую-то нормализацию в стране, придется заниматься этим, придется вступать в партии, выбирать, за какую партию голосовать, уделять этому внимание. Единственный способ привести Россию в порядок. Другого нет. Поэтому,
так впереди президентские выборы, такие мы, же имитационные.
Если вот наши люди, я все-таки оптимист и считаю, что будет расти запрос на смену курса и на участие в политике у людей, да, но если этого не произойдет, ну так вот и будем болтаться бесконечно.
Хорошо, это оптимист. А вы пессимисты?
В каком смысле?
Ну что, вот Владимир говорит, будет расти запрос, там люди все-таки поймут, что что-то надо делать.
Что надо участвовать в
политике. А вы что думаете?
Чем хуже будет в экономике, тем больше будет расти запрос.
Да?
Конечно.
И пойдут голосовать? И пойдут
я не
на
знаю.
Улицу?
Нет,
пойдут,
дальше пойдут. Все зависит, да, от того, как сработают оппозиционные политики. Но настроение да. Протестное будет расти.
Да.
Спасибо, Ирина Хакамада и Владимир Милов. Говорили о прошлом и будущем в эфире программы «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.